Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Запад и Россия. Евтушенко в Америке. Смерть поэта в русской традиции».
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
В эфире ежеквартальная рубрика «Зеркало. Запад и Россия». Сегодняшний выпуск «Зеркала» я предлагаю посвятить опять-таки Евтушенко. Я говорю опять-таки, потому что смерть Евтушенко стала грандиозным событием в мире русской культуры.
И не только русской, вы знаете, Саша.
Да, действительно, именно поэтому сегодня мы хотим добавить к этому портрету американскую страницу. Дело в том, что об американском периоде жизни Евтушенко говорят мало. Я видел, как люди, пришедшие прощаться с поэтом, сказали, что, к сожалению, вот, к несчастью, случилась Евтушенко такая беда, он покинул родину и жил в Америке. Но я не думаю, что это такая уже большая беда была, поскольку он жил на две страны, постоянно посещал Россию, и в Америке он был скорее не иммигрантом, как мы с вами, а гастарбайтером, что ли, может быть, так точнее
сказать. Вы знаете, Саша, вы совершенно справедливо это сформулировали. Так формулировал-то сам Евтушенко, может быть, не точно в этих словах. Он говорил так, когда ему говорили, вот вы живете в Америке, он говорил, я в Америке работаю, а живу я в России. Для него это было очень важным аспектом его мироощущения. Я даже не уверен, что он был американским гражданином, хотя, наверное, был.
Я не знаю этого, но я знаю, что это отнюдь не единственный он такой был, Евтушенко. Человек, трогательным таким человеком был, скажем, Солженицын. Он скорее работал в Америке, чем жил в этой стране.
Ну, я бы не сравнивал в этом аспекте Солженицына и Евтушенко. Солженицын жил затворником в Вермонте, изолированным от Америки. И раз там в кои-то веки он приходил на собрание своих односельчан, хочется сказать.
Ну, надо сказать, что, тем не менее, Солженицын выступал и по общественным проблемам, и по эстетическим проблемам. Нельзя сказать, что он был совсем уже затворником, но я согласен с вами в другом, в том, что он оберегал себя от влияния Америки. И это люди, которые его хорошо знали, об этом не раз говорили, что он не хотел становиться американцем, он хотел сохранить свою русскость.
Вы знаете, Евтушенко себя, как говорится, стал чистить под Америкой с раннего возраста, с молодости. Солженицын никогда об этом не помышлял, разумеется, и, конечно же, старался сохранить свою национальную идентичность как можно более
Я считаю, что это не затронуто. Разговора, потому что Евтушенко принадлежит к совершенно другой плеяде русских авторов, которых совершенно не напрасно называли «штатники».
Я хочу сейчас начать с такого личного воспоминания, которое останется всегда со мной. В тот день, когда умер Евтушенко, когда мы узнали о его смерти, 1 апреля, так случилось, что я был в концерте одном в Нью-Йорке, в Бруклинской академии музыки, и там собралась элита музыкальной Америки, все ведущие композиторы, многие ведущие исполнители. Так вот, эти все композиторы, такие как Джон Адамс, как Стив Райх, подходили ко мне и говорили: «Соломон, вы слышали, знаете, Евтушенко умер». Вообразить себе, что после смерти Евтушенко будет хотя бы одна фигура в обозримом будущем, точно не в ближайшие несколько десятков лет, поскольку если бы таковая была, мы бы уже знали о такой фигуре, на смерть которой бы реагировали, опять-таки, вот ведущие представители американской художественной элиты, невозможно. С Евтушенко в этом смысле закончилась эпоха русско-американских культурных отношений.
Я думаю, что Евтушенко был человеком другой эпохи, когда поэт был больше, чем поэт. Таких просто не осталось. Но прежде чем говорить о его творчестве, американской теме в ней, я хотел бы, чтобы вы поделились с нами своими воспоминаниями. Вы, видно, вещали Евтушенко в его американском доме, и вы записали беседы с ним именно там. Расскажите немножко об этой поездке.
Вы знаете, для меня поездка в Талсе была в каком-то смысле шоком.
Давайте все-таки напомню, что это Оклахома.
Да.
И Оклахома – это глубокая американская провинция. Другое дело, что в Америке это не Россия. В Америке понятие провинции, в этом нет ничего такого уж страшного. И какая бы глушь с нашей точки зрения ни была, она отнюдь не является такой с точки зрения американцев, потому что это отнюдь не три сестры.
Вы знаете, меня в Талсе поразило совершенно другое. Это Талс – это тот город в Оклахоме, где Евтушенко провел 20 с лишним лет, преподавая там в местном университете. Нас поселили съемочную всю группу, режиссера Анна Нельсон, меня, операторов, там, наверное, человек 10 было, всех вместе нас. хорошем отеле. И из окон у меня открывалась довольно широкая панорама на центр Талсы. Вот что меня поразило. Вот вы говорите, там, глубинка, провинция. Глубинка, провинция, в моем представлении, это, ну, вот такое, типа, ну, предположим, я не знаю, какое-то большое село или маленький город. Люди оживленно снуют по улицам, магазинчики какие-то. Вот такая вещь. Вот я не знаю, я побывал, скажем, тоже я записывал разговор с Владимиром Спиваковым в Кальмаре, в французском вот таком небольшом провинциальном городе.
Но тоже сравнили. Кальмар – это великая средневековая, да, жемчужина, где изумительный музей.
Меня не интересует, вот тут большая разница у нас с вами, Саша, меня не интересуют архитектурные достопримечательности и прочее. Я обращаю внимание на людей. Вот по улицам ходят толпы людей. Так вот, мне открывался вид очень широкий, с большим обзором на улице Талсы. И прожили мы там неделю. И я вас уверяю, это не преувеличение. За всю эту неделю, когда я выглядывал из окна, на этих улицах не было, я не видел ни одного человека и ни одной даже автомашины. При этом, что интересно, там стояли несколько огромных церквей. Такие храмы просто разных деноминаций. И хотя было и суббота, и воскресенье, и все что угодно, никогда я не видел ни входящего туда ни одного человека, ни выходящего. Это был абсолютно город, как будто его по нему грохнуло.
Вот то есть мама и нейтронная бомба?
Да, вот я хотел сказать, нейтронная бомба, столь живо описанная Евгением Александровичем. Вот что меня поразило. Скажите, это был пустой город, без людей совсем.
Но при этом там есть очень неплохой университет.
Так университет совершенно другое дело. Университет – это город в городе, как говорится. Это отдельная вещь. Когда ты попадаешь на кампус, сразу все меняется. Снующие туда-сюда толпы студентов. Евтушенко, ведь опять-таки, вот мы говорим, Евтушенко преподавал 20 с лишним лет в Америке. И люди в России не понимают, что это значит. А это значит, и это было специально отмечено на прощании американском в Талсе, которое прошло с Евтушенко, через его класс прошли тысячи американских студентов. Тысячи! Представляете себе, какое активное общение было у Евтушенко с американской молодежью, причем, опять-таки, зная, что такое вот современная университетская американская молодежь, это была многонациональная аудитория. Там были и индусы, и пакистанцы, и китайцы, и японцы. Он преподавал русскую культуру в широком смысле этого слова, и в особенности он вел курс кино. Очень популярный курс. К нему записывалось огромное количество народу. Он был на самом деле, если подумать, и об этом тоже говорили на вот этом прощании в Талсе с Евтушенко, он был самым популярным профессором всего университета. Он был как бы звездой этого университета. Я понимаю, что они ожидали, что он с минуты на минуту получит Нобелевскую премию, и тогда вообще было бы все замечательно. Но без Нобелевской премии он был невероятно популярной, такой как бы харизматичной фигурой. Когда он шел по кампусу, его все абсолютно кругом узнавали, к нему подходили, с ним разговаривали. Ему это все нравилось, он купался в этом.
Это, как многое другое, сближает Евтушенко с Бродским, который всю жизнь преподавал в небольших университетах. Это в Новой Англии 4 университета, куст университетов, в которых приходили студенты из всех 4 университетов слушать Бродского. И сколько же их было? 11 человек.
Да, вы знаете, вот тут есть разница в аудиториях, да, у Евтушенко и у Бродского. Тут есть и любопытная тема для размышления. Видите, Евтушенко бы, я почти уверен, закрепился бы в Квинсе. Он бы лучше, может быть, жил бы в Нью-Йорке, чем в Талсе. Но в Квинсе ему не позволил закрепиться именно Иосиф Бродский. И это, так сказать, рана от этого дела, зазубрина в душе Евтушенко, никогда не прошла. Поведение Бродского во всем этом, оно как бы не золотое, так скажем.
Да, мы об этом уже не раз говорили.
Но, тем не менее, это факт. Все так произошло, изменить этого нельзя. Такая же история произошла с Василием Павловичем Аксеновым. Он не говорил, что он уехал, не стал закрепляться в Нью-Йорке, а переехал жить и работать в Вашингтон, специально из-за того, чтобы не находиться на одной территории с Бродским. И абсолютно та же история произошла и с Евтушенко.
Любопытно, конечно, для наших слушателей, может быть, не совсем понятно, насколько это важные были должности. Ведь все наши писатели лучшие преподавали. Бродский, Аксенов, Лосев в Дартмуте.
Вот заметьте, Солженицын не преподавал.
Солженицын исключение во всех отношениях, потому что он никогда не хотел быть иммигрантом. Он не хотел пускать корни в Америке. Его корни были в России. Это мне напоминает Джойса. Однажды Джойса спросили: «А вы не собираетесь вернуться в Ирландию?» Он говорит: «Разве я ее покидал?» Вот это можно было бы сказать и про Солженицына. Другое дело, наши писатели, и все они были очень хорошими профессорами. Я сужу об этом потому, что, во-первых, я знал многих студентов этих людей, как, кстати, и Набокова. Набоков был еще один профессор, которого боялись, но все-таки очень ценили.
Влияние Набокова на своих студентов огромно.
И обратите внимание, что все эти студенты были очень благодарны своим профессорам. Ну, например, Аксенов. Выпустили студенты и преподаватели книгу памяти его преподавания в университете. Буквально на днях выходит книга, посвященная Лосеву, который провел столько лет в Дартмутском колледже. И я уверен, что такая же книжка выйдет и про Евтушенко. Потому что влияние русских писателей на американскую университетскую молодежь оказалось очень и очень значительным.
Вот это то, как раз чего в современной России не понимает. Им кажется, и это повторяется, эта ерунда, и она меня страшно раздражает. Да, вот уехал в какую-то глушь, какое-то заброшенное городишко, и там засел, и никто о нем не вспоминал, и никому он не был нужен. Это абсолютнейшая ерунда.
Вы знаете, у меня с Бродским был такой разговор. При мне это было. Кто-то спросил, говорит, а вы вынуждены преподавать? Бродский страшно рассвирепел, что с ним бывало, как вы знаете. И закричал, почему это вынужден? Это единственная для меня возможность говорить только о том, что меня интересует. Кстати, в этом разница между Бродским и Евтушенко опять-таки, потому что Бродский преподавал для себя, а Евтушенко для студентов.
Вы знаете, Евтушенко тоже преподавал для себя, и Евтушенко никогда ничего на самом деле. В этом смысле они схожи с Бродским. Все, что они делали для других, это они делали потому, что это им нравилось, и они считали, что это расширяет каким-то образом тоже их как бы личность, их багаж интеллектуальный, их выход как-то в мир. Это все очень интересно, сложно. И вообще я должен вам сказать, что чем больше я размышляю и сопоставляю личности Евтушенко и Бродского, которые с первого взгляда кажутся, а многим до сих пор и не с первого, а уже со 101-го взгляда кажутся абсолютно несовместимыми, я нахожу все больше и больше сходного. Они жили как раз на одной планете. Они, может быть, находились в противоположных сторонах этой планеты, но это была одна планета. И они друг друга отлично понимали.
Это, конечно, общая проблема. Мы привыкли делить на наших и не наших. Но вот как разделить Маяковского и Мандельштама? Они же были современниками, они знали друг друга.
Или Маяковского и Есенина, пожалуйста.
Совершенно верно. Вы понимаете, это все, конечно, мы все современники. И в этом смысле близость между разными поэтами гораздо больше, просто чисто биографически и стилевая, главное. Вот мы говорили об американской жизни каждого из этих поэтов. Русский поэт, по определению, в 60-е годы больше всего интересовался Америкой. Это было общее поветрие. И в данном случае Бродский ли, Евтушенко ли, Аксенов ли, Довлатов ли, все они были людьми, одержимыми Америкой. Но я бы сказал, что не только они. Вспомним Хрущева. Разве Хрущев не был одержим Америкой? Вы подумайте, как странно звучит эта фраза. Вот когда мы писали книжку 60-е, нас поразило. Ведь вся та пресса того времени, она все время была посвящена одной проблеме. Как догнать Америку? Из этого, само собой разумеется, что всех остальных мы уже догнали. Что Франция, Англия, давно уже преодолели мы эти страны, только Америка осталась. И это как-то некомично звучит, но Америка была главной темой для Хрущева, как она осталась главной темой для Путина. Америка всегда является занозой в русской душе. И как бы мы ни относились к этому, но у всех этих поэтов, о которых мы с вами сегодня говорим, Америка была частью их творчества, она всегда присутствовала.
И эти поэты сходство это ощущали очень остро и высказывались по этому поводу в своих стихах, иногда очень завуалированным образом. У Евтушенко есть такое стихотворение «Плащ по брату», которое интерпретируется часто как обращение к Вознесенскому. А мне представляется, что точно так же это могло бы быть и обращением к Бродскому. Вот как об этом поется в песне «Плач по брату» на стихи Евтушенко, которую написал и исполняет Сергей Никитин.
С кровью из клюва тепел и липок, шеи мотая по краю ведра, в лодке качается гусь, будто слиток чуть черноватого серебра. Двое летели они вдоль Вилюя, первый уложен был в лед, а другой, низко летя головою рискуя, кружит над лодкой, кричит над тайгой. Сизый мой брат, появились мы в мире, громко свою скорлупу проломя.
Но по утрам тебя первым кормили мать и отец, а могли бы меня. Сизый мой брат, ты был чуточку синий. Небо похожестью дерзкой дразня. Я был темней, и любили гусыни больше тебя, а могли бы меня. Сизый мой брат, мои биты и гнуты вместе на сливне хлестали хлестьмя. Только сходила вода почему-то легче с тебя, а могла бы с меня.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Зеркало. Запад и Россия». Продолжая наш разговор об американской теме в жизни и творчестве Евтушенко, я хотел бы напомнить, что Евтушенко был очень знаменит, как вы сказали, в Америке. Настолько знаменит, что в 60-е годы вышел журнал «Тайм» с обложкой Евтушенко. И эта слава его, она, конечно, грела его до конца своих дней. Но тема Америки была у всех писателей. Интересно, что для этого даже не нужно было быть в Америке. Ну, например, я считаю, что у Аксенова лучшее описание Америки были в тех книгах, которые он написал до того, как он попал в Америку. «Поиски жанра», например, моя любимая повесть Аксенова. Его книжка «В поисках грустного бэби», написанная уже в Америке, мне кажется, уступает его российским впечатлениям, российским представлениям об Америке, которые он описывал. Я думаю, не случайно, потому что та Америка была страной-мифом. И этот миф, который был так важен для шестидесятников, в нем было больше творческих возможностей заложено, чем в реальности, когда они познакомились поближе с этой страной.
Вы знаете, и в этом плане, как и во очень многих других, Евтушенко был первопроходцем. Подумайте только, он ведь в 1955 году написал следующее. «Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка». Представляете, это такое в 55-м году сказать. В тот момент это вообще должно было выглядеть каким-то невероятным вызовом всем устоявшимся советским домам. Главный лозунг был «Не нужен мне берег турецкий». А тут вдруг ему хочется быть и в Буэнос-Айресе, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже, и где еще угодно. Тут, опять-таки, я говорю, Евтушенко это сказал первым. Другое дело, что он сумел это реализовать. И действительно объездил весь мир, он побывал, если не ошибаюсь, в 90 странах по его собственному счету, и ему это очень нравилось. Кстати, опять-таки, вот очень схожая черта с Бродским. Они оба были фанатами путешествий, а путешествия питали их творческое воображение, и то, что мы называем травелогом, очень существенный жанр и у Евтушенко, и у Бродского. Конечно же, опять-таки, это совершенно разные травелоги, но факт, что в жанровом смысле тут, конечно же, есть сходство.
Интересно у Евтушенко и то, что тема Америки у него появилась задолго до того, как он приехал в саму Америку, и Америка у него была весьма-весьма непривлекательной страной.
А тут тоже ведь очень важно одно обстоятельство, о котором тоже забывают. Евтушенко все время ставили в вину, что он советской власти показывал фигу в кармане. Как будто бы советской власти можно было показывать фигу вне кармана.
Можно было. Бродский, например, не показывал фигу в кармане.
Он не показывал фигу в кармане, не показывал фиги никакой. Это совершенно другой вопрос. Бродский был, как мы уже с вами, по-моему, говорили, первый несоветский поэт. Он не был антисоветским поэтом, он был несоветский поэт.
Совершенно
Евтушенко
согласен.
Был и оставался советским и антисоветским поэтом одновременно. И в этом был его, как говорится, фокус. В этом была его фишка.
Чему... Мне нравится ваше представление об Евтушенко как о Янусе таком, да? Который одновременно советский и антисоветский.
Да, это возможно, в том-то
возможно.
И дело.
Дело в том, что в России все возможно.
Да. Но это качество Евтушенко, которое до сих пор вызывает возмущение у людей, которые вот правильно вот этой вот как бы изменчивостью, этой двуликостью, если угодно, не обладали. Ну, хорошо, как говорил Сталин в таком случае, помните, когда ему сказали, что нам делать с Симоновым и его возлюбленной Серовой? Он сказал, завидовать завидовать будем. Так вот, они завидуют. Помочь в этом смысле, как говорится, ничем нельзя. Нужно только успокоиться и смириться с тем, что, да, этот человек обладал такого рода дарованием, которое позволяло ему одновременно выглядеть оппозиционной фигурой и получать разрешение на вояжи по всему свету.
Видите, Соломон, я понимаю вашу точку зрения, но не могу ее разделить, потому что памфлеты Евтушенко про Америку, на мой взгляд, лучше о них забыть. Но это касается всего творчества Евтушенко. Я, честно говоря, не представляю себе, как его сегодня перечитывать. Я лучше его буду вспоминать, потому что Евтушенко поэт моей молодости, и я его вспоминаю, а не перечитываю. Это разные вещи.
Я позволю себе с вами тут, Саша, не согласиться, потому что Евтушенко, опять-таки, как мне представляется, был, если не самым главным пионером в этой области, то одним из первопроходцев, он изобрел такой прием произносить вещи, как бы неприятные для власти и которые бы апеллировали к широким кругам советской интеллигенции, не от имени своего, а от имени вот именно американца. Это его такой прием. Американского битника, американского писателя, американского хиппи и так далее и тому подобное. И ему, по-моему, это блестяще удавалось. И в качестве примера вот такого вот направления в творчестве Евтушенко я прочту его знаменитый монолог голубого песа на аляскинской звероферме, который, конечно же, является воплем души самого Евтушенко. Я прочту его в своей собственной редакции, немножко подсократив, поскольку стихи Евтушенко нуждаются, мне кажется, в такой редактуре. Если бы он допускал бы вмешательство в сторонних редакторов, может быть, это пошло бы ему на пользу. Но, во всяком случае, это будет, с моей стороны, такой эксперимент, потому что само по себе, в своей основе, в своем ядре, это стихотворение мне очень нравится. Итак, монолог голубого песа Евтушенко в небольшой редакции Волкова. «Заезжий мистер на магнитофоне запечатлел мой вой. Какой простак, он просто сам не выл, а мог бы тоже завыть, сюда попав, еще не так. И падаю я на пол, подыхаю, а все никак подохнуть не могу. Гляжу с тоской на мой родной Дахау и знаю, никогда не убегу. Однажды, тухлой рыбой пообедав, увидел я, что дверь не на крючке, и прыгнул в бездну звездную побега с бездумностью обычной в новичке. Вокруг Аляска высилась сугробная, я скакал отчаянный, чумной, и в легких танцевала твист свобода со звездами, глотаемая мной. Но я устал, меня шатали вьюги, я вытащить не мог увязших лап, и не было ни друга, ни подруги. Дитя неволи для свободы слаб. Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет. И с ужасом я понял, что люблю ту клетку, где меня за сетку прячут, и звероферму, родину мою. И я вернулся жалкий и побитый, но только оказался в клетке вновь, как виновато сделала обидой, и превратилась в ненависть любовь. На звероферме, правда, перемены. Душили раньше попросту, в мешках. Теперь нас убивают современно, электротоком, чисто, как-никак. Хотел бы я наивным быть, как предок, но я рожден в неволе. Я не тот, кто меня кормит, тем я буду предан. Кто меня гладит, тот меня убьет.
Смерть поэта в России всегда была важным событием. Есть такие мистические смерти. Такая смерть Пушкина, которая всегда была для русской культуры очень важной, и юбилей именно кончины Пушкина в 1937 году стал большим праздником пушкинистов. До сих пор 16-томное собрание сочинений Пушкина, выпущенное к этому юбилею, мечта любого филолога. Такая же была смерть Есенина, смерть Маяковского, в меньшей степени, наверное, чем Есенина, но тоже была очень трагической. И такой была смерть Высоцкого, которая была, наверное, важнейшим событием 80-х годов. Смерть Евтушенко на этом фоне, мне кажется, если вот возможно так сказать, счастливой. Он прожил долгую и очень богатую жизнь. И умер он, оплаканный всем миром. И мне кажется, что в этом отношении Евтушенко повезло.
Я совершенно с вами согласен, Саша, и мне кажется, что со смертью Евтушенко произошла разительная перемена в отношении к нему, потому что еще, может быть, 2 года, 3 года тому назад его личность вызывала крайне негативную реакцию, скажем, в тех соцсетях, в том же Фейсбуке, в котором мы с вами участвуем. А смерть резко переменила эту ситуацию, и вдруг пришло осознание масштаба этой личности, того, что это был большой поэт.
Вы знаете, это происходит с каждой смертью в России. Когда умер Довлатов, мне довелось разговаривать с сотрудником журнала «Нью-Йоркер», где печатался Довлатов. И я спросил, почему его перестали печатать? Сказал, так он же умер. Я сказал, что в России как раз именно поэтому его стали печатать. А сказали, у нас нет, раз умер, значит, проиграл.
Да, вы знаете, это разница американского и российского менталитета. А я предлагаю в заключении нашего разговора Евтушенко поставить как раз вот такую, скорее, оптимистическую песню, потому что, как вы совершенно справедливо сказали, человеком он был, который прожил счастливую жизнь, который смотрел в лицо смерти и вообще физическим тяготам с колоссальным таким презрением, на самом деле, к этим обстоятельствам. Когда ему ампутировали ногу, то, когда ему выражали люди соболезнования, он говорил, я, в конце концов, не балерина. Отсутствие ноги не мешает мне быть поэтом. И правильно, он после этого исколесил же всю Россию еще. И поэтому мы закончим еще одной песней Никитина в исполнении Сергея и Татьяны Никитиных на слова Евтушенко «Нет лет».
Нет лет, нет лет, нет лет. Вот что кузнечики стрекочут нам в ответ. На наши страхи постаренья и пьют росу до исступления, вися на стеблях на весу с алмазинками на носу. И каждый крохотный зелененький поэт.
Нет лет, нет лет, нет лет. Вот что звенит, как будто пригоршня монет. В кармане космоса дырявом горсть планет. Вот что гремят, не унывая, синетопитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке.
Вот что, как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.
Нет лет, нет лет, нет лет, и превращается закат опять в рассвет. Мы все, впадая в стуру в статность, себе придумываем старость, как не любого старика, и в нем найдешь озорника. Ну что за жизнь, когда она сама запрет? А женщины не молодые, все это девочки седые.
Их седина чиста, как яблоневый цвет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьера» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenes53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.